Спасибо Екатерине Безгачиной. А вот что сообщают синоптики. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет 16 градусов. Естественно, тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Влажность 71%. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается потепление до 22 градусов. Первый репортаж этого часа посвящен трагическим событиям в Азии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, как ожидается, прибудет в среду 21 мая в столицу Мьянмы, бывшей Бирмы. Удастся ли ему убедить военную хунту этой страны снять препятствия с полномасштабной международной помощи? Как известно, Мьянму постигла ужасающее стихийное бедствие. О возможностях ООН в Мьянме наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
По мнению американского политолога, редактора интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джона Керри, сам факт согласия военной хунты на прибытие Пан Ги Муна можно назвать обещающим, но ничего не гарантирующим. Неясно даже, удастся ли генеральному секретарю встретиться с главными лидерами хунты. Без прогресса в переговорах с руководством Мьянмы сама программа помощи жертвам стихийного бедствия окажется в бедственном положении. Джон Керри говорит: «Я полагаю, ООН в подобных случаях, то есть во время стихийных бедствий, делает все возможное. И то, что глава ООН летит в Бирму, показывает, насколько сложной оказалась ситуация. Помощники генерального секретаря исчерпали свои возможности в попытках убедить власти страны прекратить обструкцию международной гуманитарной помощи. Пытались оказать содействие и «Врачи без границ», и «Спасем детей», и «Международный Красный Крест». Теперь надежда только на Пан Ги Муна. Бирманские власти не разрешают работникам международных гуманитарных организаций вступать на территорию страны со средствами связи. Вместо этого им предлагают купить бирманские средства связи по цене в 4 раза дороже их рыночной стоимости. Это прямое вымогательство. 2,5 миллиона человек так или иначе пострадали от бедствия. А сколько народу сможет получить помощь? 250 000 или 500 000? ООН впервые оказалась, можно сказать, парализованной в своем желании помочь пострадавшим? Думаю, да. Я не помню, чтобы правительство не разрешало гуманитарным организациям оказывать помощь народу своей страны. Один из кораблей военно-морского флота Соединенных Штатов, размером почти как авианосец, USS Essex, с вертолетами на борту, мог бы перебросить тонны продовольственной и другой помощи. Но генералы не дают на это разрешения. Но руководство Мьянмы, которую мы в Америке по-прежнему называем «Бирмой», поскольку не признаем военную хунту и введенное ею переименование, может оказать влияние только Китай. Оказывает? Китай получает нефть от Бирмы и не хочет терять такого выгодного поставщика. А теперь у Китая свои проблемы с пострадавшими от стихийного бедствия. Но Китай демонстрирует редкую энергию в оказании помощи своим пострадавшим. А в Бирме наблюдается прямо противоположное. Думаю, членам хунты когда-нибудь придется предстать перед судом за массовые убийства. Так мне кажется. Это был Джон Керри, американский политолог. Чтобы накормить голодающих, которых в Мьянме, по данным ООН, 750 тысяч, необходимо перебрасывать в районы бедствия по 375 тонн продовольственной помощи ежедневно. По мнению Джона Керри, предстоящий визит Пан Ги Муна и его участие в совещании государств-членов АСЕАН все же вселяет надежду на некоторый прогресс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем утреннюю программу и поговорим вот о чем. Если вы следите за спортом внимательно, то обратили внимание, наверное, что начиная с прошлого года какая-то мистическая череда спортивных удач в России происходит для России. Началось все с победы мужской сборной на чемпионате Европы по баскетболу, чего, наверное, не ожидал вообще никто, даже самый отчаянный оптимист. Затем Сочи выиграл олимпийскую гонку, став столицей игр 2014 года. Ну и так далее, и так далее. Вот последние победы – это питерский «Зенит» в Кубке УЕФА и сборная России на чемпионате мира, только что завершившемся в Канаде. Более того, сегодня в России еще один большой футбольный праздник, правда, встречаются две английские команды в финале Лиги чемпионов. 21 числа это состоится матч. Завтра, ну, сегодня уже английские болельщики прибывают в Россию в огромных количествах, то есть российская столица эпицентром сегодня европейского клубного футбола стала, ну и так далее, и так далее. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые слушатели? Чем вы можете объяснить крупные спортивные победы российских команд в последние время. Ваши суждения мы ожидаем по хорошо знакомым вам номерам телефонов в Москве посредством пейджинговой связи 96143 и посредством смс-связи 8903-743-2801. Полны-полны, конечно, публикаций о спорте и победе, в частности, хоккейной сборной в Канаде и российские газеты свежие. Я приветствую в московской студии Веронику Баде. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Вот такой хоккей нам нужен.
Эта газета «Известия» такой заголовок выносит на свою первую полосу. И надо сказать, что эта тема вообще сегодня среди первополосных одна из самых значимых.
Ну, не только сегодня, наверное, еще и завтра, и послезавтра.
Да.
Еще какое-то время.
Видимо, так. Хоккейная сборная вернула себе звание чемпионов мира, а нам гордость за Россию. Это подзаголовок из газеты «Известия». А далее газета отмечает, что возвращение чемпионского титула спустя 15 лет постоянных надежд, разочарований и новых надежд должно было произойти именно так. На родине хоккея, в матче, в котором 2,5 периода все складывалось против российской команды. И этому изданию вторит газета «Новое известие». «Мы чемпионы» на первой полосе. Сегодня на родину возвращаются хоккеисты сборной России, триумфаторы первенства мира. Ну вот и дождались. Страшно подумать. 15 лет российские хоккеисты не радовали нас победами на чемпионатах мира. И это в виде спорта, который долгое время приносил стране одну за другой золотые медали. Триумф, датированный 1993 годом, уже стерся в памяти даже тех, кто был к нему причастен. Если бы мы знали тогда, сколько придется ждать следующей победы, то наверняка запомнили бы ее получше, отмечают «Новое известие». Впрочем, сейчас уже нет смысла вспоминать 93-й. Команда Вячеслава Быкова, который, кстати, играл в той золотой сборной, освежила наши ощущения. Мы снова чемпионы мира по хоккею. Более того, вернули себе почетный титул в Канаде, колыбели этой игры, да еще в год столетия Международной федерации хоккея. Газета «Время новостей» отмечает, что хоккейная сборная подарила россиянам личное счастье и народное единство. В жизни каждого человека не так уж много по-настоящему счастливых мгновений, подчеркивает газета. В ночь на понедельник миллионы совершенно незнакомых друг другу россиян были искренне счастливы по одному и тому же поводу. Мы, именно мы, а не только хоккеисты и тренеры, выиграли этот чемпионат мира по хоккею. Этот победный финал с канадцами казался нашей маленькой личной житейской победой. И люди кричали во весь голос, махали российскими флагами из машин, чувствовали себя братьями и сестрами. И в этот миг всем нам казалось, что мы не зря живем на свете. Вот такие вот оценки.
Спасибо. Вот сегодняшние российские газеты читает Вероника Баде, и этот дайджест был посвящен недавней победе сборной России на чемпионате мира по хоккею в Канаде. С другими темами, Вероника, ждем вас примерно через полчаса. Сейчас в российской столице 7:45. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Глава непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Их главная тема – урегулирование грузино-абхазского конфликта. Новый мэр Владивостока вступит в должность 23 мая, сообщил председатель городской думы. На прошедших воскресенье выборах победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. В Москве убит гражданин Армении. Он был застрелен во дворе дома на Мантулинской улице. Российский еженедельник The New Times получил престижную европейскую премию «Свободная пресса Восточной Европы». В Китай вылетел очередной, 5-й по счету, самолет МЧС России с гуманитарной помощью жертвам землетрясения. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 14:07 слушайте на наших волнах повтор программы «Американский час поверх барьеров». Вот некоторые темы ее. Книжное обозрение Марины Ефимовой, кругосветное путешествие по уголовному миру, кинообозрение с Андреем Загданским, на экране Чарльз Буковский, необычные американцы Владимира Морозова, школьник Тим Доук. «Американский час поверх барьеров», 14:07, время московское. А в продолжении утреннего эфира выпуск спортивной информации. В чемпионате Национальной хоккейной лиги в плей-офф на очередном этапе розыгрыша Кубка Стэнли сегодня состоялся 6-й матч полуфинала, в котором Даллас на своем льду потерпел поражение от Детройта со счетом 1-4. Таким образом, красные крылья детройтские одержали победу в серии со счетом 4-2 и вышли в финал. Одну из шайб, конкретно вторую и девятую в плей-офф, забросил россиянин Датсюк. Теперь о теннисе. В Дюссельдорфе продолжается традиционный командный чемпионат мира, который предшествует открытому чемпионату Франции, второму в сезоне турниру серии «Большого шлема». В понедельник были завершены матчи первого круга. Россияне Игорь Денисов и Дмитрий Турсунов проиграли парную встречу итальянцам Симоне Болелли и Потито Стараччи в двух партиях, но это не отразилось на исходе матча, поскольку в одиночной поединке россияне выиграли. Общий счет 2-1 в пользу сборной России. И с таким же счетом в синей группе завершился матч Германия и Испания, а в красной США, Чехия, Швеция, Аргентина. Между тем продолжаются еще и крупные соревнования в Австрии и Турции. Вот как сыграли представители и представительницы России. В пёрт-шахе в Австрии Николай Давыденко одержал уверенную победу над Райнером Айцингером из Австрии 6-1, 6-1. А в Стамбуле по итогам вчерашних поединков завершили выступление две представительницы России. Алла Кудрявцева уступила Ване Кинг из Соединенных Штатов Америки, а Анастасия Родионова итальянке Натали Вьерин. В Испании стартовала многодневная велогонка «Тур Каталонии», которая завершится в воскресенье в Барселоне. Первый ее этап, гонку с раздельного старта на 3,7 километра в Льорет-де-Мар, выиграл Тор Хусхофт. А теперь о футболе. Лучшим футболистом завершившего чемпионата Испании признан Рауль, а он, как многие, наверное, знают, не был приглашен в состав сборной для участия в чемпионате Европы 2008 года главным тренером сборной Испании. Не приглашен в сборную России и Игорь Денисов. Правда, по некоторым данным, он все же получил ангажемент от Гуса Хиддинка или и его помощников по телефону. Но, тем не менее, история получила продолжение. Вот что сообщает футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте по этому поводу. А футбольный клуб «Зенит» опроверг информацию о том, что Денисов отказался от вызова в сборную. «Зенит» не получал официального приглашения в сборную. Мы уверены, что в случае поступления приглашения Игорь Денисов примет участие в подготовке и играх сборной России по футболу, говорится в заявлении. Я цитирую интернет-издание «Газета.ру», как сообщил корреспонденту этого издания пресс-атташе сборной Илья Казаков. В пятницу состоялся телефонный разговор между помощником главного тренера сборной России Александром Бордюком и полузащитником Игорем Денисовым. Футболист сказал, что не сможет выступить за сборную и якобы повесил трубку. После этого никаких дальнейших переговоров не было, и приглашение в адрес клуба в связи с этим тоже не высылалось. Но и от себя Казаков добавил, что отказ Денисова, по его мнению, был не совсем вежлив по отношению к пожилому человеку. Ну, так или иначе, история, наверное, судя по всему, получит свое продолжение. Ну, правда, стоит, конечно, сразу оговориться. Денисов, естественно, не Рауль, хотя в случае сборной России, возможно, помощь этого игрока российской команде и пригодилась бы. 7:20 московское время. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а пока 3 минуты информации об экономике.
Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз темпов роста экономики России в 2008 году с 6,9% до 7%. В середине апреля Министерство экономического развития России также повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Россия в марте продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 600 баррелей в сутки. Это на 6,7% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, добыча нефти в России в марте снизилась на 1,7%, а в первом квартале – на 0,2% по сравнению с показателями таких же периодов прошлого года. Количество российских граждан, имеющих среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, сократилось с 21,5 миллионов в 2006 году до 18 миллионов 900 в 2007, а его доля в общей численности населения с 15,2 до 13,4% соответственно. Величина прожиточного минимума в России, установленная правительством на четвертый квартал 2007 года, составляет 4005 рублей на человека в месяц. По текущему курсу это менее 168 долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. В Комсомольске-на-Амуре в понедельник состоялись первые летные испытания регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100». Его разработкой занимается российская компания «Гражданские самолеты Сухого» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». «Суперджет-100» в зависимости от модификации может взять на борт от 75 до 95 пассажиров.
Дополню коллегу Ивана Трефилова курсами валют. Сегодняшними доллар США стоит 23 рубля 72 копейки, евро 36 рублей 95 копеек. За евро на мировых валютных рынках сегодня дают 1 доллар 55 центов. Завершается первая получасовка программы «Время свободы». Начали мы ее со стихийного бедствия в Бирме и завершаем еще одним природным катаклизмом, на сей раз в Китае. Понедельник стал первым днем трехдневного национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Сычуань. В таких случаях всегда трудно найти слова, чтобы выразить искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим. О том, какие слова используют в скорбные дни официальные средства массовой информации Китая и что говорят те, кого трагедия коснулась лично, в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», которую ведет Андрей Шароградский.
Нам нужен данный ритуал, чтобы выразить душевную боль, чтобы дать клятву всем погибшим соотечественникам. Мы вас любим, мы вас не забудем, говорится в комментарии, который публикует главная газета КНР Жиньминь Жибао.
Каждый гражданин – хозяин страны. Гибель любого человека, потеря для его страны, горе для всей нации. Землетрясение, произошедшее 12 мая 2008 года в 14 часов 28 минут в районе Вэньчуань, шокировало Китай, ошеломило весь мир. По количеству унесенных жизней и степени нанесенного вреда оно стало одной из крупнейших катастроф в истории человечества. Вся страна скорбит по погибшим в результате трагедии в Вэньчуане. Все погибшие при землетрясении люди – наши соотечественники по крови, а не часть красного государственного флага. Установить дни траура, припустить государственные флаги в знак траура – это не только ритуал для того, чтобы дать народу возможность выразить свои соболезнования. В нем нашли отражение и уважение правительства к человеческой жизни, и забота о ней. В нем воплощена огромная человечность, высоко поднято достоинство гражданина.
Следующий пассаж комментариев Жиньминь Жибао отмечает роль партийных и государственных чиновников в преодолении последствий страшной катастрофы в Китае.
«Спасение людей – важнейшее из всех важных дел. Добраться до места хоть бы на секунду раньше, спасти как можно больше жизней. Если есть хоть крошечная надежда, нужно прилагать все усилия». После того, как произошло стихийное бедствие, партия и правительство неизменно на первое место ставят уважение к человеческой жизни. О нем свидетельствует и личный приезд генерального секретаря ЦК КПК в пострадавшие от землетрясения районы, где один за другим происходят повторные подземные толчки, и горькие слезы премьера Госсовета на развалинах, и стальная воля нескольких сотен тысяч военнослужащих, самоотверженно ведущих спасательные работы, и душевная забота, проявленная народом всей страны к своим пострадавшим соотечественникам. Внезапное бедствие испытывает качество нации, проверяет чувство ответственности со стороны государства. Предоставить надежду живым, находящимся под завалами, отдать должное погибшим соотечественникам – это прямое воплощение человечности и ответственности правительства, которое придерживается принципа «человек превыше всего». Процветающее государство заботится о своем народе как о пострадавшем, и в этом его счастье. Страна, идущая к упадку и гибели, обращается со своим народом как с ничтожной пылинкой, и в этом ее беда. Так оценивал взаимоотношения правительства и народа наш древний предок в знаменитом историческом произведении «Цзё Джуань». Эти слова имеют глубокое реальное значение и сегодня. Торжественный ритуал, согласно которому государственные флаги Китая приспущены в знак траура по простым погибшим людям, миллиардное население страны вместе чтит память погибших соотечественников, все это является ярким символом кровных связей правительства со своим народом, олицетворением уважения нашей нации к человеческой жизни, лучшим проявлением концепции правящей партии «вся власть принадлежит народу».
Вывод комментариев Жэньмин Жибао: китайская нация перед лицом катастрофы стала еще монолитнее и мощнее.
Чтим память погибших, помогаем спасенным жить дальше. Нынешнего землетрясения нельзя было избежать, катастрофа уже произошла. Через траур мы выражаем свои соболезнования и скорбь, демонстрируем нашу уверенность и мужество. Под ярко-красным государственным флагом мы стоим плечом к плечу. Китайская нация остается непоколебимой перед лицом любых трудностей. Единая воля – это неодолимая сила. Государственные флаги медленно приспускаются, а уважение к человеческой жизни растет. Именно в такой форме мы чтим память погибших соотечественников, несем свет тем, кто еще находится под завалами, накапливаем жизненную силу для нашей многострадальной нации.
Таково содержание официального редакционного комментария в газете «Жэньмин Жибао», опубликованного в первый день трехдневного траура по погибшим в результате разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань. В интернет-комментариях иностранцев, очевидцев трагедии, выражается поддержка пострадавшим, сообщается, как можно оказать материальную помощь. Многие восхищаются мужеством жителей разрушенных районов провинции Сычуань. Корреспондент британской Daily Telegraph Ричард Спенсер рассказывает, как ему помогали добраться до места катастрофы солдаты Народно-освободительной армии Китая. Совсем недавно такое трудно было себе представить. А вот, наверное, самое драматическое свидетельство катастрофы, появившийся в интернете фрагмент интервью, которое дал прижатый бетонной плитой человек, в течение нескольких суток не имевший возможности пошевелиться. Он говорит не о единстве нации, а о себе и своей жене, которая ждет ребенка. Он уверен, что если ему удастся выбраться, то в жизни у него будет только хорошее.
Первый день это было совершенно невыносимо. Я уже был готов сдаться, но понял, что я не должен этого делать. Я не должен этого делать ради своей семьи. Я должен быть сильным. Я буду сильным ради тех, кто меня любит, ради своей семьи. Я не могу оставить своих близких. Я не могу оставить тех, кто столько дал мне. Я желаю всем быть твердыми и никогда не сдаваться. Мою жену зовут Сяо Фен. Она живет в Шанчжоу. Мне сейчас не о чем спрашивать ее. Я только хочу сказать, что надеюсь, что мы будем жить вместе долго и счастливо.
Увы, у этой истории трагический конец. Человек, голос которого вы только что слышали, умер через несколько минут после того, как его извлекли из-под обломков разрушенного землетрясением здания. Политика онлайн, Андрей Шрагацкий.
Обращаю ваше внимание на то, что в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода выйдет, как всегда, программа «Час прессы». В ночь с 20 на 21 мая в Белграде пройдет первый полуфинал конкурса «Евровидение 2008», после которого станет известно, пропустят ли европейские телезрители участника от России финал. Что такое для россиян Евровидение? Музыка, политика или спорт? Может ли конкурс создать у людей ощущение единой Европы? Обсуждают эксперты и журналисты из Москвы и Белграда. А ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. Краткая сводка новостей от Екатерины Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В Китай вылетел очередной пятый по счету самолет МЧС России с гуманитарной помощью жертвам землетрясения. В понедельник в Китае начался трехдневный траур по погибшим, общее число которых, по официальным данным, превысило 32 тысячи. В Москве убит гражданин Армении. Как сообщают в правоохранительных органах, его застрелили во дворе дома на Мантулинской улице. Нападавшие скрылись. Российский еженедельник The New Times получил престижную европейскую премию «Свободная пресса Восточной Европы». Военные власти Мьянмы, наконец, дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые окажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Министр иностранных дел Сингапура объявил, что Мьянма готова принять медицинские бригады из всех стран АСЕАН. Европейский Союз не сможет к установленному ранее сроку в середине июня развернуть в Косово свою правоохранительную миссию. Руководитель миссии заявил, что возникли политические и технические препятствия для осуществления планов. На севере Ирака в результате нападения боевиков убито 11 полицейских новобранцев. Об этом сообщили власти города Баадж. Венесуэла обвинила США в том, что американский военный самолет в субботу нарушил ее воздушное пространство. В американских штатах Кентукки и Орегон сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США Демократической партии. В Казахстане введен запрет на экспорт всех продуктов нефтепереработки. В Бонне открылась конференция ООН по защите природных ресурсов.
И о погоде. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 16 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный порядка 3 метров в секунду, влажность 71%. Днем будет еще теплее, до 22 градусов. Несмотря на то, что выпуск спортивных новостей в нашем эфире примерно через 40-50 минут, выпуск оперативной информации, я имею в виду разговор о спорте, мы на протяжении всего утреннего эфира и, наверное, всего дня на Радио Свобода будем вести. Речь идет о значительных победах российских спортивных команд, прошу прощения, в последнее время. Напомню, на прошлой неделе петербургский «Зенит» завоевал Кубок УЕФА. Эта победа вызвала прилив эмоций, в том числе патриотических, у болельщиков, а политики используют спортивные достижения для проведения собственных пиар-кампаний. О составляющих спортивных побед в общественном сознании корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский беседовал с научным сотрудником социологического центра имени Юрия Левады Денисом Волковым.
Насколько россияне связывают подобные победы с величием российского государства?
Мы видим, что порядка лишь 7% занимаются спортом регулярно. Гораздо больше занимаются им молодые люди. И если мы посмотрим хоккей, то им занимается порядка 1% молодых людей. Футболом больше намного, 14%. И мы можем сделать вывод, что наибольший интерес спорт, хоккей, футбол представляет для россиян именно как программа телевизора, как вот сам процесс телесмотрения. И здесь футболом увлекается где-то половина россиян уже, а хоккеем интересуется где-то треть. Из них как бы по половине вот этих смотрящих это такие ярые болельщики. Они смотрят эти программы как бы регулярно, и для них он имеет, конечно, наибольшее значение. Если говорить о спорте и политике, то, конечно, победы, спортивные мероприятия, они используются политиками. Если мы так вот вспомним нашу историю, то здесь можно назвать Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, когда поражение наших фигуристов трактовались как заговор, возбуждалась как бы дополнительная как бы нелюбовь к Западу. Здесь же можем вспомнить и предстоящую Олимпиаду в Сочи в 2014 году, когда мы спрашивали о событиях года, победа России в заявке трактовалась нашими согражданами как главное событие года. Вот такие мероприятия, такие события власть, политики, конечно, используют в своих целях для, допустим, оправдания своего положения, приписывают себе в достижение, ну, как бы отчасти они и правы. Но если говорить о том, что спорт используется как какая-то идеология в нашей стране, мне кажется, до этого еще далеко. Советское время ушло, и победы, наверное, еще не столь часты, как того хотелось бы, чтобы можно было использовать их как такое значимое основание своей деятельности. Простые люди, они, конечно, начинают интересоваться спортом, особенно когда та или иная команда побеждает. Мы видим, что даже те, кто раньше не интересовался спортом, начинают обсуждать эти события на работе. Болельщики взрывают петарды. Именно в моменты победы, конечно, вспоминаешь лишний раз, что как бы это не только победа футболистов, это как бы и твоя победа, победа твоей страны. Но вот эффект от этого чувства, он как бы недолог, скоро все как бы возвращается опять на свое место, основная масса про спорт забывает про эти победы, ну как бы остается, наверное, какое-то радостное ощущение, но оно недолго.
Таково резюме социолога Дениса Волкова, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В прямом эфире Радио Свобода сегодня пытаются объяснить крупные спортивные победы российских команд в последнее время и слушатели, отвечающие посредством пейджинговой и СМС-связи. Ну, а накануне об этом же рассуждали жители Ульяновска, с которыми беседовал мой коллега Сергей Гогин.
Вероятно, профессиональное мастерство растет. Просто пересмотрели отношение к спорту. Ну и молодой состав.
С спорт стал большим бизнесом, и люди, да, пошли, спортсмены стали хорошо платить. Вот молодежь туда потянулась.
Футбол — отдельная история. Там большие деньги, тренера иностранные, легионер, ЦСКА-то выиграл, когда 3 года назад. Там половина бразильцев было.
Просто повернулся лицом Путин к спорту, и я просто, вот знаете, какая счастливая. Как будто это вот не знаю, чего случилось. Не могу даже словами сказать.
Ну а почему Путин-то? Все-таки не Путин в хоккей, футбол играет.
Ну все равно повернулись, но я не знаю кто, но повернулись к спорту лицом. Это надо обязательно было сделать раньше. Все равно наши российские спортсмены самые сильные. Просто им еще палки в колеса вставляют. Не надо их отпускать никуда, как надо, какой-то закон или чего-то. Пусть российские играют. Ни американские, ни негры, ничего.
Пришли новые тренеры, много новых команд появилось юношеских. Это и есть тот стимул. Дети, им нравится сейчас играть в футбол, в хоккей, разные другие виды спорта, поэтому они стремятся к этому. Им нравится, когда они побеждают. И они хотят, чтобы их страна, я думаю, чтобы была тоже одной из самых первых.
Главный фактор для победы был моральный?
Ну, не только моральный, но еще и игровой. Страна, она уже снова возвращается к тому, какой была, к своему могуществу. В спортивном плане и, в, думаю, еще и даже демократическом.
Им просто пообещали что-то хорошую победу, как на Олимпиаде. Тогда ждали вот эти все машины такие крутые. Значит, что-то президент им пообещал такое, что они решили дать такой толчок. Стимул, да, финансовый, мне кажется, все-таки финансовый. Сейчас жизнь идет у нас, рыночные отношения.
Победы связаны со сменой настроения в стране, которая, в свою очередь, связана со сменой президента страны. То есть с дуновением ветра перемен. Каким будет Медведев, конечно, никто пока не знает, но то, что он воспринят как новый свежий ветер, вот это, я думаю, и сыграло. Победы связано с улучшением настроения в связи с политической оттепелью. Общество желало, на мой взгляд, одновременно стабильности и перемен. Когда ему показалось, что перемены наступают, настроение улучшилось, и моральный дух изменился в разных сферах, в том числе в спорте.
Раньше они все время проигрывали, а сейчас друг друга поддерживают, стараются, чтобы выиграть.
А почему раньше не старались и не поддерживали друг друга?
Ну... Я думаю, может, Ленин был.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, чем вы объясняете крупные спортивные победы российских команд. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В продолжении утреннего эфира выпуск новостей науки. Вот некоторые его заголовки. Деятели культуры, науки и бизнесмены предлагают Дмитрию Медведеву создать российский аналог Discovery. Более 70% опрошенных россиян выступают за чистоту русского языка. И ученые поняли, в чем причина уникальной эффективности полета стрекоз.
Российские ученые, деятели культуры и бизнесмены обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с инициативой создать телевизионный канал, посвященный науке. Федеральный научно-популярный канал предложено назвать «Просвещение». В числе подписавших обращение к президенту физико-телевизионный ведущий Сергей Капица, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, президент компании «Русский алюминий» Олег Дерипаска и поэт Евгений Евтушенко. В обращении говорится, что сегодня необходим федеральный телеканал, который стал бы российским аналогом Discovery. Как отметил Сергей Капица, научно-популярный канал «Просвещение» должен стать источником научного образования для всех граждан России. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный использованию русского языка жителями Российской Федерации. Результаты исследования показали, что более 70% опрошенных считают, что за чистоту русского языка следует бороться всеми доступными средствами, в том числе и законодательными. 20% респондентов считают, что главным методом защиты русского языка является более глубокое изучение языка в школе. Каждый 10-й опрошенный считает необходимым запрет на использование ненормативной лексики в средствах массовой информации и общественных местах. Группа ученых из Великобритании и Германии смогла установить последовательность движений крыльев стрекозы, которая позволяет этим хищным насекомым добиваться максимальной эффективности полета. Стрекозы способны мгновенно изменять направление, зависать в воздухе, лететь с высокой или, наоборот, низкой скоростью. При полете стрекозы используют две пары крыльев, причем каждое крыло может двигаться независимо. Этого не умеют никакие другие насекомые. Для исследования движения крыльев насекомого ученые сконструировали стрекозу робота. Модель погрузили в минеральное масло и проанализировали все возможные сочетания движения крыльев. Сначала оказалось, что при большинстве сочетаний независимое движение крыльев не дает никаких преимуществ. Но в конце концов ученые нашли именно то сочетание, при котором эффективность полета вырастает на 20%.
А с выпуском новостей науки Ольга Орлова. Возвращаемся к разговору о Китае, точнее о Тибете. Духовный лидер буддистов Далай-лама завершил пятидневную поездку по городам Германии, в ходе которой провел несколько публичных выступлений. Поездка Далай-ламы в свете резкого конфликта между китайскими властями и жителями Тибета вызвала большое внимание в стране и острую общественную полемику, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Далай-лама выступил перед многотысячными аудиториями в нескольких городах Германии, в частности в Дюссельдорфе и в Нюрнберге, где призвал к отказу от насилия, к большей толерантности в отношениях между религиями и заявил, что является противником борьбы за независимость Тибета от Китая. Если говорить об отказе от насилия, то в этом вопросе тибетская молодежь со мной в принципе согласна. Разница в том, что молодежные организации борются за независимость, и они относятся очень критически к моей позиции отказа от попыток добиваться независимости. Наши позиции сближаются при обсуждении возможности оставаться частью Китая при условии предоставления определенной автономии. Так как мы являемся носителями большой и уникальной традиции богатого наследия буддизма, нам необходима некая гарантия возможности сохранять эти традиции. Автономии было бы достаточно. Единственным представителем правительства Германии, встретившимся с Далай-ламой, стала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Хайде Марии Чорек-Цойль. Представительница социал-демократов выполнила таким образом просьбу канцлера Ангелы Меркель, находящейся в поездке по странам Латинской Америки. Внутри своей партии министр, однако, подверглась недвусмысленной критике как со стороны председателя партии Курта Бека, так и вице-председателя министра иностранных дел Франка Вальтера Штайнмайера, отказавшегося принять Далай-ламу и заявившего, что такая встреча помешала бы его усилиям в формате тихой дипломатии в диалоге с правительством Китая. Эти заявления видных социал-демократов, в свою очередь, вызвали бурную реакцию правозащитников и оппозиции. Один из организаторов поездки Далай-ламы по Германии, генеральный секретарь общества защиты находящихся в опасности народов Тильман Цюльх, заявил: «Если мы не забыли Прагу и Будапешт, то должны думать и о том, что с 1959 года более миллиона тибетцев было убито, что Тибет находится под непрерывным гнетом и население постоянно живет в ситуации, близкой к чрезвычайному положению. Я хотел бы напомнить и о нашей собственной истории и считаю, что мы должны быть всегда солидарны с преследуемыми группами людей». Клаудия Рот, председатель партии «Зеленых», заявила: «Я не могу себе представить, что прием Далай-ламы, лауреата Нобелевской премии мира, действительно может повредить попыткам дипломатического диалога. Тихая дипломатия, безусловно, важна, но чего точно не должно быть, так это попыток подстраиваться и, предугадывая, делать то, чего ждет от нас и хочет правительство Китая». Сам тибетский лидер отреагировал на отказ Штайнмайера спокойно: «Меня достаточно часто принимают многие лидеры Европы, хотя для кого-то из них это не так просто. И я отношусь к этому с пониманием». Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
7:45 московское время. Заголовки последних новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Китае вылетел очередной, пятый по счету, самолет МЧС России с гуманитарной помощью жертвам землетрясения. Военные власти Мьянмы наконец дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые окажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Европейский Союз не сможет к установленному ранее сроку в середине июня развернуть в Косово свою правоохранительную миссию. В американских штатах Кентукки и Орегон сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну что ж, настало время сориентировать читателей свежих российских газет. Слово Веронике Баде. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Дима.
О спорте мы достаточно поговорили? То есть теперь о победе российской хоккейной сборной, я имею в виду.
Думаю, что на данный момент достаточно. Сейчас поговорим о социологии. «Наша мы» — так называется публикация в газете «Ведомости». Уровень согласия в 80% случаев – редкий случай в практике исследования общественного мнения, пишет социолог Алексей Левенсон на странице газеты «Ведомости». Россияне достигали такого единства, по его мнению, в последние годы в основном по поводу одобрения деятельности своего президента, рейтинги которого доказали, что найти одно лицо, по поводу которого есть согласие почти всего общества в России, возможно. Однако никакая существующая организация в России не способна собрать такой поддержки, поскольку не способна предложить лозунг, программу, обещания, которые могли бы устроить столь большую группу разных людей, отмечает Алексей Левенсон. Но оказалось, что на это способна организация несуществующая, точнее, существующая в воображении. Левада-центр провел опрос. Как вы думаете, нужны ли сейчас детские организации, подобные пионерской? Сейчас отмечалась 86-я годовщина пионерской организации, и об этом радостно пишут на первых полосах газета «Правда» и «Советская Россия». Так вот, на этот вопрос ответ «да» дали 80% опрошенных, то есть такое же количество, которое выражает доверие президенту. И 80% взрослых думают, что их и не их дети должны быть сведены в звенья и отряды, поставлены под команду вожатых, связаны клятвой и тому подобное. Справедливости ради нужно отметить, продолжают «Ведомости», что в 2001 году это стремление было еще выше. Другая, почти неправдоподобная цифра – 89%. И тогда находилось лишь 7 человек на сотню, рисковавших не выразить такой тяги к тотальным формам. Еще четверо предпочли формулу «не могу сказать определенно». Но что-то все-таки поняли граждане России за эти годы, отмечают «Ведомости». Почему-то эти показатели постепенно менялись. Доля уклоняющихся от определенного ответа на столь ясный для большинства вопрос росла, росла и удвоилась. А доля просто несогласных тоже постепенно выросла, более чем в полтора раза. Несогласны по преимуществу люди более молодые, более образованные, чем сторонники новой пионерии. У них выше доходы, они живут в больших городах, видимо, им не нужна коллективная радость, отмечает Алексей Левенсон в газете «Ведомости». Дмитрий, а как вы думаете, почему так выступают за пионерскую организацию россияне?
Я не знаю, для меня, честно говоря, это вселенская загадка. Я и многие мои товарищи думают, ну, кто все эти люди, на каких планетах они живут, те люди, которые одобрительно отвечают на подобного рода вопросы. Спасибо Веронике Буде, очередной дайджест свежих российских газет в нашем эфире, очередные темы свежих публикаций примерно через полчаса. А сейчас продолжаем утреннюю программу. Означает ли кампания борьбы с коррупцией начало чистки прежней номенклатуры? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Стало ли для вас неожиданностью сегодняшняя новость о создании вот этого совета по борьбе с коррупцией?
Ну, создание совета как совета, это, конечно, неожиданный шаг, поскольку мы не готовились, да, и не участвовали в этом обсуждении, но была надежда, потому что по другому пути как бы идти невозможно, да, необходимо формирование государственной политики. Не некого там ведомства создания нового силового, да, или введение только одной конфискации, а нужна государственная политика, потому что коррупция – это многогранное системное явление, не только преступление, да, это еще и в головах разруха. Поэтому то, что сформулировано сегодня три основных составляющих данной стратегии, да, это совпадает с нашей точкой зрения полностью, мы об этом говорили давно, и другого пути нет. Единственное, о чем мы не услышали все-таки до конца, это будет ли такой механизм, как свобода слова, реальная, независимость СМИ, как необходимый механизм противодействия коррупции, как все-таки решить вопрос конкуренции, с политической конкуренцией. Потому что это механизмы, без которых не будет противодействия коррупции.
Сам президент Дмитрий Медведев так обосновал сегодня свой шаг.
В развитых странах, странах с высокой правовой, как мы обычно говорим, культурой, взяток ведь не берут не только потому, что боятся, но и в том числе потому, что это невыгодно, это разрушает карьеру до конца. И это может быть самый сильный стимул. В общем, надо что-то делать, хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему, и этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный же ответ.
Сколько раз уже объявлялось о начале борьбы с коррупцией, и как вы думаете, что, чем обернется на этот раз?
То есть... Ну, есть разница, то есть есть тенденции для положительных ожиданий, скажем так. Ну, во-первых, прошлый совет, который создавался при президенте, его возглавил премьер-министр, ну, в тот момент Касьянов, да? А межведомственная группа, которая была создана, буквально вот она закончила действовать с уходом Виктора Петровича Иванова, она возглавилась помощником президента. А в настоящий момент президент сам взял на себя ответственность, сказал, что он возглавит совет, и поставил главу своей администрации ответственным, и поставил конкретный срок, месяц. А вопрос в том, что, по всей видимости, прошлая межведомственная группа, она не доработала до результата. Возможно, что за месяц, я думаю, что реально сформулировать, если объединить весь опыт, который есть, то реально сформулировать то, что называется планом, а точнее, наверное, национальной политикой по противодействию коррупции.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. А завершается очередной отрезок утреннего эфира, и мы переносимся в Польшу. Несколько общественных организаций в этой стране решили привлечь внимание правительства и самих поляков к тому, что огромное количество их сограждан живут в бытовых условиях, далеко не соответствующих современным стандартам, тем более по меркам Европейского Союза. И в стране началась общественная кампания под названием «Крыша над головой». Предлагаю вашему вниманию рубрику «Истории Запада и Востока». Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Варшаве Александру Дзяковицкому.
В последние годы экономика Польши развивается динамично. Прирост валового внутреннего продукта в 5-6% – показатель довольно приличный. Поляки зарабатывают все больше денег. Особенно значительно зарплаты выросли после вступления Польши в Европейский Союз и выезда сотен тысяч поляков на работу в Англию, Ирландию, Швецию. Теперь средняя зарплата в стране составляет около 1380 долларов США и увеличивается на 10-12% в год. Однако, по мнению ряда общественных организаций, присоединившихся к кампании «Крыша над головой», экономический рост слишком слабо отражается на улучшении жилищных условий большого числа жителей страны. Кампанию инициировала христианская организация Habitat for Humanity Poland, которая занимается помощью в строительстве жилья тем, кто не в состоянии сам этого сделать, говорит координатор кампании Дорота Бенкевич. Примерно три года назад мы заметили, что наша организация Habitat for Humanity не может справиться с огромным количеством просьб и заявлений о помощи в строительстве жилья. Мы можем строить максимум несколько десятков квартир в год, а просьб все больше. Точно в такой же ситуации оказались и другие организации, которые так или иначе занимаются жильем. Мы поняли, что как бы мы ни старались, то никогда не решим жилищные проблемы в стране. Тут нужны изменения в системе. Вместе с другими организациями мы договорились о создании такой неформальной коалиции «Крыша над головой». Вместе легче добиться изменений в законодательстве, в самом подходе к проблеме. Ведь о ней в стране не говорят, поскольку те, кто не имеет, например, своего жилья, на улицу протестовать не выходит, как шахтеры или медсестры, а значит и проблема в общественном сознании не существует. А мы в самом конце Европы в этом смысле. Эксперты говорят, что в других странах есть льготы для молодых семей, льготные кредиты, специальные фонды и так далее, а у нас этого нет. Коалиция проводит информационные кампании в различных средствах массовой информации для того, чтобы проблема жилья вышла на ведущее место в сознании поляков.
Polska to rodzina, mieszkająca na kupie w przeludnionych mieszkaniach. Polska to postęp. Stale zwiększamy deficyt mieszkań.
Tylko co trzeci Polak mieszka w warunkach...
По данным официальных документов общенациональной переписи населения, отчета о жилищной ситуации в Польше и других, 6,5 миллионов поляков живут без центрального отопления или без водопровода и канализации. Около 12 миллионов жителей Польши живут в условиях, не соответствующих стандартам Европейского Союза, то есть более чем по 2 человека в одной комнате, а 3 миллиона семей не имеют собственного жилья. Польша также занимает одно из последних мест в Европейском Союзе по темпам жилищного строительства. Ситуация выглядит так. Или кто-то может позволить себе взять коммерческий кредит в банке, а при нынешних ценах на жилье таких людей мало, или просить у муниципальных властей социальное жилье, а там огромные очереди, квартир не хватает, да и то, что есть, отдают совсем малоимущим семьям с детьми, где родители не имеют работы или пьют, например. Так называемым людям середины, которым не нужна бесплатная квартира, а нужно лишь только помочь немного в приобретении жилья, помощи ждать неоткуда. Примечательно, что по данным социологических опросов, среди проблем, которые поляки считают главными в жизни, жилищная проблема находится лишь на третьем месте, после безработицы и патологических зависимостей, алкоголизма и наркомании. Одновременно 96% жителей страны считают, что правительство делает слишком мало для того, чтобы улучшить ситуацию с жильем. Сторонники либеральной рыночной экономики придерживаются мнения, что чрезмерно осторожные консервативные поляки просто не привыкли еще брать ипотечные кредиты, и проблема заключается в этом. Активисты компании с такой трактовкой не согласны. Так называемые нормальные семьи, где работают даже двое человек, например, преподаватели, водители или медсестры, таких кредитоспособность не настолько высока, чтобы банк дал кредит на нормальное жилье. А даже если удается получить кредит, то это означает, что на многие годы нужно отказаться от других расходов, например, на образование детей или даже питаться хуже, экономить. И ведь многие молодые люди эмигрируют теперь из Польши в том числе и потому, что не видят возможности в будущем обзавестись собственным углом. Сейчас активисты компании «Крыша над головой» собирают подписи под петицией к правительству с призывом обратить внимание на проблемы жилищного строительства. А на осень этого года запланирована крупная конференция, которая должна стать началом процесса выработки конкретных рекомендаций правительству по улучшению ситуации с жильем. Эксперты, политики, надеюсь, что Министерство инфраструктуры к нам прислушается. Негосударственные организации, вместе изучив международный опыт, выработают долгосрочную национальную программу решения жилищной проблемы. Сказала Дорота Бенкевич.
Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напомню, что темой и интерактивной части сегодня являются последние победы спортивных российских команд. Слушатели пытаются объяснить их каким-то образом. Вот, например, сообщение от нашей слушательницы госпожи Майоровой. Все это прекрасно, конечно, но закрадывается мыслишко, что не к добру. Если у нас национальной идеей станет только спорт, а коррупция, уничтожение свобод, бесконечные аресты и убийства останутся на прежнем уровне, то и спорт не поможет. Но мы продолжаем, разумеется, принимать ваши сообщения. И, как всегда, я рассчитываю на вашу активность. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ассамблее представлены все значимые политические и общественные объединения в России.
Градоначальника осудили условно на 4 года за превышение полномочий и
злоупотребление. Помогать взрослым, защищать маленьких. Память Ленина.
95-метровое судно, следовавшее из Швеции в Санкт-Петербург, село на мель в районе пляжа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1040.